В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – защищены ли школьники и студенты от курения? В студии «Радио Свобода» вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Кириллу Данишевскому. Кирилл, скажите, пожалуйста, давайте, ну, вот такую ситуацию. Что сейчас с курением в России школьников? Что происходит?
Ну, за последние годы...
Ну, и студентов, да.
Выросла распространенность курения во всех слоях общества российского. Как это ни странно, даже среди мужчин, где мы думали, что, в общем, максимума мы достигли возможного, да, то есть 60 с чем-то процентов, за последние 10 лет был рост на 8%. Это абсурд, да, мы сейчас... Распространенность курения в России одна из самых высоких среди мужчин. Среди женщин удвоилось количество курильщиков.
А сколько сейчас среди женщин курят приблизительно?
Ну, вот там оценки очень разные по разным регионам, но везде произошло примерное удвоение. В целом по стране оценка сейчас около 20%.
Курящих женщин?
Да.
А мужчины 60?
67 где-то процентов мужчин трудоспособных. Но с женщинами там все очень сложно. Вы же понимаете, женщины обманывают, если им задавать вопрос про их статус курения. Нужна верификация. И там, где она делалась, да, по различным веществам, которые остаются у курильщиков там,
крови,
на пальцах,
да?
Или в слюне, там получается, что ну, минимум 20% распространенность сейчас.
Понятно. А среди вот школьников, детей?
Там ситуация вообще страшная, собственно.
Да? Ну, поэтому мы собрались сегодня, да.
Тоже произошло как минимум удвоение за последние 5-7 лет. Значит, что интересно, среди мальчиков и среди девочек очень схожие цифры уже,
да?
Теперь. И это, в общем, у всего того, что происходит, есть хорошее объяснение.
Да, а какие цифры вот по школьникам, например?
Опять же, по разным школам, по разным регионам все-таки различия очень большие. Есть более традиционные, так скажем, консервативные регионы, где...
Это в основном Дагестан, наверное, да? То есть вот...
И, да, республики Кавказ. Северного Кавказа и некоторые регионы в Сибири, на востоке России. Но в то же время вот по Москве, по некоторым школам цифры, конечно, катастрофические. Около половины мальчиков, около половины девочек в старших классах курят регулярно.
50%. То есть это в действительности получается, что если мы говорим, что женщины, ну пусть даже там 20-25% курят, то потенциально сейчас в удвоение, ну если мы говорим о школьниках, потенциально вот среди женщин удвоение курения, да?
Да, да.
А
если
мальчики
снижаться не будет, похоже.
А вот как переход от школьников к студентам? Есть динамика? Увеличивается количество курящих, если мы говорим о студентах?
Ну, к сожалению, очень хороших, очень достоверных исследований на эту тему не так много делается. Они делаются выборочно в разных местах, все дают немножко разные результаты, да, поэтому здесь надо с некоторой осторожностью трактовать эти данные.
Ну, по порядку.
Но похоже, что чем вот, моложе поколение среди того поколения, которое уже потенциально может курить, тем больше распространенность курения. То есть нас ждет только увеличение распространенности курения в ближайшие годы. Естественно, что школьники, если они начали курить в школе, они в основном не бросают курить, как становясь студентами.
А рекрутируют новых людей, в общем, понимаете?
Совершенно верно, да.
Да, хорошо. Вопрос Василию Власову. Скажите, пожалуйста, вот это увеличение, вы как врач, который работал много не только с детьми, но и со взрослыми людьми, к чему это может привести? Ну, давайте пока грубо, мы всю программу об этом будем говорить, но сейчас грубо. К чему это может привести? Потому что то, что мы говорим, вообще-то это ситуация эпидемиологическая. Реально, когда мы говорим об удвоении за 10 лет, это ведь это не то, что на 5%, это какие-то чудовищные культурные сдвиги.
Вот процесс снижения продолжительности жизни в нашей стране, он ведь начался не сегодня и не вчера. Ему лет 40. Ему лет 40. И в каждый момент у этого процесса снижения продолжительности жизни были свои ведущие причины. Вот курение, оно, по-видимому, всегда существовало как причина повышенной смертности в России. Но чем больше курение сегодня.
И чем раньше, да?
Да. Тем больше будет, вклад курения в снижение продолжительности жизни. То есть, вот, исходя из этого распространения курения, можно предполагать, что у нас через 10-15, через 20 лет точно, захлестнет волна новой заболеваемости. Она внешне по своим причинам, которые пишут в этих бумажках, называемых свидетельствами о смерти, она не будет выглядеть как-то по-особенному. Никакой особенной болезни, которая связана с курением, нет. Это одна из легенд. Но общая повышенная смертность будет вызвана вот этими причинами.
А чем? Ну, то есть, то, что вы говорите, это говорит, что это не прямые причины, да? То есть, если прямая причина, да, ну, человек, например, выпил яд, да, или там его змея укусила, он умер, и тут понятно. А тут что приводит вот курение, к чему приводит? Ну, ведь все-таки говорят о значительно больше рак там легких, рак горла там, и так далее, и так далее.
Тут опять мы сталкиваемся с несколькими легендами сразу. Первая легенда о том, что причина это просто. Вот когда человек включает свет выключателем, да, кажется, что вот я включил, от этого появился свет. В действительности там же электроны побежали по проводам, да, а где-то там в Сибири стоит гидроэлектростанция, которая это движение электронов вызвало вращением турбин. То есть в действительности с причинами того, что человек наблюдает, дело обстоит достаточно сложно.
Но для квартиры это просто. Если ты хочешь включить, а если ты хочешь выключить свет и сэкономить электричество, тебе все равно нажать одну кнопку.
Да.
Поэтому бросить курить тоже понятно, если.
Вот с причинами болезни, с причинами обстоит дело еще сложнее. И очень важно, что вот для эпидемиологов, для специалистов общественного здоровья, для специалистов по профилактике болезней совсем не обязательно знать настоящие причины. Очень важно знать, что воздействуя на некоторые факторы, можно изменить результат. Кстати, некоторые вещи врачи умели изменять, ничего не зная о причинах. Ну, вот, например, до 70-х годов не знали, как действует аспирин, но до этого столетиями его применяли вполне успешно.
Скажите, а вот курение, вот, ну, можно ли сказать, что медицински доказано, что курение является очень вредным для организма?
В медицине... Вообще,
тем более очень... у вас доказательная медицина.
В медицине вообще очень мало чего доказано с абсолютной точностью.
Ну, хоть какой-то правдоподобный рассуждение.
Но что касается вреда курения и того, что курение вызывает болезни, это доказано с такой надежностью, с которой доказано все остальное, типа полезности привязывания ремнями в автомобиле, там, подушек безопасности. Вот все это примерно...
Вот на такого уровня.
Да, все примерно на таком уровне. Но есть одно упражнение, которое, вот, к сожалению, существует в нашей жизни, его надо иметь в виду. Это упрощение, связанное с теми болезнями, которые вызывает курение, и чем оно сводит в могилу. Вот, типа, капля никотина убивает лошадь, вот, от курения рак легких. В действительности и то, и другое только полуправда. В действительности самый большой ущерб продолжительности жизни курильщиков наносит не повышенная смертность от рака легких, а повышенная смертность от других болезней
сердечно-сосудистых,
да. И, к сожалению, вот если человек, который хочет бросить курить, он имеет реальные шансы повлиять на свою вероятность умереть от рака легких, вот, то, к сожалению, если он 5-10 лет покурил, вот, то он повлиять на свою повышенную вероятность умереть от сердечных болезней практически не может. Именно поэтому главнейшая задача – защитить детей, чтобы они не начали курить.
Понятно.
Потому что тот ущерб, который они могут нанести себе еще в школе, он может оказаться ущербом, с которым они, став сознательными взрослыми людьми, уже ничего не смогут.
То есть можно сказать, что вот абсолютно твердо доказано, что чем раньше курение, тем тяжелее последствия, даже если люди бросили курить.
Чем раньше и чем дольше. То есть здесь достаточно ясная дозовая зависимость.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим говорить о курении школьников и студентов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи очень серьезная. Защищены ли школьники и студенты от курения? В студии Радио Свобода вице-президент Общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. У микрофона Александр Костинский. Кирилл, скажите, пожалуйста, ну вот вы привели катастрофические данные по детям и школьникам, буквально катастрофические, по курению сейчас. С чем это связано? Ведь и в советское время, и сейчас, даже в советское время, по-моему, не было такого жесткого ограничения на возрастные категории, на продажу сигарет. А с чем связан такой резкий рост курения и, соответственно, как я понимаю, отложенный очень серьезный вред как для людей, так и для России в целом?
Ну, надо понимать, что в советское время изготовлением табачных изделий, их распространением занималась неэффективная государственная монополия, по сути. А с начала 90-х практически вся табачная индустрия принадлежит транснациональным табачным компаниям. В этом, в общем-то, абсурд ситуации. Мы продаем свое здоровье, да? А деньги это отнюдь не в Россию уходят, да? Владеют этими табачными компаниями международные акционеры.
И, то есть это американские, английские, японские. Ну, вообще дело в том, что это международные компании, да? То есть даже нельзя сказать уже, приписка не так важна. Там, они там очень сложно меняются, перекупают друг друга, да?
Да, и ну, вот примерно 95% табачных изделий в России производятся западными фирмами, по сути, да?
То есть они купили все эти заводы, где Ява, и Дукат, и Петербург. Это все не российское производство, да?
В начале 90-х, и в том числе и старые советские бренды. Что довольно забавно, им пришлось переметнуться на другие рынки, просто потому что их задавили в цивилизованных странах. Они потеряли свои рынки в США, в Австралии, в Европе, им пришлось искать новые рынки сбыта. Соответственно, им было выгодно перекупить это производство, чтобы, по сути, свои позиции укрепить на рынке. А у них были, в общем, маркетинговые ходы, притом многие из них довольно старые. Да, вот известно, что в 30-х годах, в 40-х годах, что немое кино старое, очень сильно финансировалось табачными компаниями за так называемый product placement, да, за размещение
продукта в кадре, да?
Да, да. Для того, чтобы придать сексуальный образ курильщикам. Ведь это абсурд, да, ничего сексуального в человеке, который выдыхает дым, так вообще с точки зрения здравого смысла нет. Но табачные компании очень эффективно еще в середине 20 века через кинематограф, через Голливуд, через тот же пресловутый, создали вот этот образ курильщика-героя, да, там, ренегата, что угодно.
Ковбоя, да, с сигаретой. Но вы знаете, все-таки надо в защиту Голливуда сказать, ну или не в защиту, что сейчас практически ни в одном голливудском фильме вы не увидите курящих людей. Это просто исключение, и, значит, режиссер, и люди идут на крайний риск, потому что существующее было просто, я помню, в 70-х годах было вчинено несколько очень чувствительных исков голливудским компаниям по поводу курения.
Да-да. Но тем не менее,
Василий Власов.
Но тем не менее, ковбой Мальборо является одним из самых авторитетных образов в мире.
Да, конечно, но он все-таки принесен рекламой, да, которая оттолкнулась, наверное, от голливудских боевиков, там, 30-х, 40-х годов.
Дело в том, что Сильвестр Сталлоне за то, что курил сигареты определенной марки в фильме «Рэмбо и Рокки», нашумевший в свое время, получил около полумиллиона долларов. Это официально как бы известный факт, признанный. Больше того, табачные компании финансировали детские фильмы в 70-х, типа в 80-х даже еще, кто поставил кролика Роджера.
И там тоже курят, да?
Да, там мультяшные вот эти персонажи.
А, там девушка вот эта курит.
Это было оплачено, да. Есть данные на эту тему, размещены на ряде сайтов.
То есть вы хотите сказать, что распространенно связано с эффективностью работы транснациональных корпораций и эффективностью их рекламы, да?
Ну, совершенно верно. У них были подходы, которые были, по сути, запрещены к применению в развитом мире в 90-х годах. И на новых рынках эти подходы активно применяются. То, что сейчас...
Россия один из этих рынков, да? То есть это не то, что какая-то акция направлена непосредственно против России. Просто люди теряют рынки сбыта в развитых странах, где категорически курением там и в барах уже в Ирландии, в некоторых странах уже фактически, ну, курильщики пытаются хоть какую-то территорию себе отвоевать, да, а здесь у нас, пожалуйста, да.
Да, да, Китай, Индия, Россия – очень большие рынки, на которые ориентированы, вообще весь бывший СССР, большие рынки, на которые ориентированы транснациональные табачные компании. И если мы не будем действовать теми же мерами, которыми методами. Действуют, не будем принимать те же меры, которые принимают развитые страны, то все эти последствия трагические, о которых говорил Василий, они нас ждут. Надо еще, вот хочу, не могу не прокомментировать еще один момент. Двукратное увеличение распространенности курения среди женщин вызвано тоже очень хорошо спланированными маркетинговыми ходами транснациональных компаний. Все вот эти тонкие сигареты, сигареты с ментолом, это...
Ну, типа Vogue, да? Да, то есть, которые очень имиджу соответствуют.
В СССР,
да?
Этого не было, если помните.
Ментол сигарет не было, да.
Вообще не было тонких каких-то женских, особых таких вот прямо на женщин ориентированных марок сигарет фактически не было. Да? А Беломор, женщина курящая, выглядеть эротично, ну, никак не может.
Нет, но были там тройка, были такие...
Были общем, более дорогие, да,
были гламурные. Дорогие, да.
Но они скорее были дорогие, чем ориентированные на специфическую группу населения, то есть группу экономическую, группу людей, которые хотят открывать красивую коробку. Казбек, в принципе, тоже вот претендовал на то, что его коробка открывается, то есть на особого потребителя. Но все-таки я согласен с Кириллом, ни одного табачного товара, который, собственно, апеллировал бы к женщинам, в советской стране не было. Неэффективная была табачная промышленность.
То есть эффективность, которая сработала везде, да, где люди изучают потребителя, действует, она работает лучше сейчас. Скажите, пожалуйста, а правда это то, что очень мало людей, которые в детском, в школьном возрасте, почему такое внимание табачных компаний к детям? Потому что если человек уже пристрастился, то что это все-таки наркотическое средство. Если он пристрастился в школьном или студенческом возрасте, то всего 1% людей или сколько там, несколько процентов могут бросить.
Ну, по процентам это Кирилл лучше скажет. Он, у него эта информация в голове более актуальна. А вот что касается привыкания, тут ситуация немножко сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вообще-то любой человек, который начинает курить, пытается попробовать курить, он находится под угрозой возникновения у него при зависимости от курения. Но беда заключается в том, для табачных компаний беда, что взрослые люди, они все-таки имеют некоторую независимость, ну, более или менее зрелые личности, взрослые люди, имеют некоторую независимость в суждениях, они могут не стараться никому особенно подражать, тому же ковбою Мальборо. Что касается детей, то они в принципе, в особенности
подростки,
школьники, они в принципе по особенностям своего возраста психологически они ориентированы на стереотипы поведения. Это видно из одежды, из слов, которые они употребляют, из гаджетов, которые они используют, из того, как они завязывают шарфы, носят наушники на голове. И точно так же для них курение. Рот сигарет, вообще курение и так далее. Это они являются здесь не физиологически уязвимыми, они здесь являются психологически уязвимыми.
И это ровно используется в рекламе.
Да, это сознательное использование специфической возрастной уязвимости.
Кирилл, скажите, пожалуйста, вот давайте поговорим о том, скольким людям удается бросить курить, и все-таки насколько в среднем, ну, по данным медицины, уменьшает курение продолжительность жизни человека?
Ну вот по степени зависимости никотин очень близок к героину и амфетаминовым наркотикам. Примерно одинаковый процент людей, использующих тяжелые наркотики и курящих, могут в течение года эффективно отказаться и воздерживаться от этой
это
привычки.
Это 1%, да?
До 4%, от 1 до 4% в разных исследованиях. Тем не менее... Как и в случае с героином, так и в случае с курением, я не хотел бы, так скажем, тех, кто уже курит, не хотел бы давать им совет не пробовать бросить курить, потому что во многих странах сейчас до 40% курильщиков смогли отказаться от курения. Да? Это не в течение одного года, далеко не с первой попытки, часто с помощью медиков, хорошо обученных помощи бросания курения. Того, чего у нас практически нет. У нас порядка 5 врачей в России занимаются помощью тем, кто хочет отказаться
5
от курения.
5 врачей?
5 врачей, профессионально подготовленные по методике того, что на Западе называют smoking cessation, бросание курить. Да? Для ряда людей есть подходы, которые увеличивают шансы бросить курить в течение года до практически 10% от курильщиков. Но, тем не менее, цифры очень сравнимы с героиновой наркоманией. И именно этим курение страшно. Зависимость никотина очень сильная.
Скажите, а насколько уменьшается срок жизни в среднем?
Ну, самые минимальные оценки — это около 10 лет.
То есть человек, который курит там, ну, с раннего возраста, курит там больше 10-15 лет, то есть его жизнь вообще может лет на 10 уменьшиться?
Уменьшится минимум на 10 лет, да. И здесь
хотя очень... непонятны конкретные механизмы, как вот Василий говорил, да, но вот если брать большую статистику, это так.
Ну, многие механизмы понятны. У них очень сильно увеличивается риск инфарктов, инсультов. Да, примерно половина всей смертности в России — это инфаркты и инсульты, грубо, да. Риск курильщика ежегодный возникновения инфаркта или инсульта на 30% выше, чем у некурящего. Угу. Почти весь рак легкого так или иначе связан с курением, пассивным или активным. Очень небольшая часть рака легкого, рака трахеи, рака гортани связана с другими вредными веществами, которые находятся в окружающей среде. Соответственно, вот, ну, вот и в основном за счет этих заболеваний, за счет их более раннего возникновения у людей происходит сокращение. Есть другие исследования, которые показывают, что примерно на 16 лет может сокращаться жизнь у курильщиков, но вот 10 это то, что подтверждено хорошо.
То есть десятилетия человек теряет, но он ведь теряет еще и в качестве жизни, да?
Совершенно верно, да, здесь не работает вот этот принцип, что живи красиво, умри молодым, да, которому очень часто апеллируют в случае с подростками, потому что живут люди намного хуже с точки зрения качества жизни, появляется отдышка, раньше возникает импотенция, ухудшается внешность, то есть последствия...
Ну там кожа как-то очень на кожу плохо влияет. Я знаю, что просто вот...
И на кожу, и на зубы, и на слух, и на зрение.
На все, да?
Да, и на способность наслаждаться пищей, и на способность быстро двигаться и спокойно дышать. На все влияет. Организм деградирует очень сильно.
Да, то есть курение все-таки мало того, что он сокращает на 10 лет просто физически, человек раньше умирает, но его и жизнь ухудшается, в общем, да? Это медицински доказано.
Это совершенно факт.
Это факт. И, но основные факторы... Но надо сказать, что это такой... очень широкий спектр, да, что тут не, в чем трудность, может быть, диагностики, трудность доказательства, да, это то, что очень много факторов, да, работает.
К сожалению, да, курение влияет на практически все органы и ткани человека. И, да, наверное, это сложнее, чем если бы было какое-то одно... Но здесь рак легкого, да, вот то заболевание, на которое в основном обращают внимание, и заболевание сердечно-сосудистой системы, то есть
это ключевые
индикаторы, да.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков анализирует особенности предвыборной ситуации в Петербурге. У него в гостях политический психолог Владимир Васильев, социолог Татьяна Протасенко и кандидат в депутаты Законодательного собрания Петербурга Владимир Федоров. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать крайне актуальную проблему курения школьников и студентов. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Изменилось число жертв катастрофы пассажирского авиалайнера в Индонезии. По последним данным, погибли 22 человека. До этого сообщалось о 70 погибших. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США. В документе обращается особое внимание на Чечню и другие районы Северного Кавказа. Задержанный во вторник в Москве мэр Владивостока Владимир Николаев доставлен в свой родной город. Рассматривается ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Суд в Волгограде продлил до 12 июня срок содержания под стражей бывшего мэра Евгения Ищенко. В Москве сегодня прощаются с военным обозревателем газеты «Коммерсант» Иваном Сафроновым, погибшим 2 марта при невыясненных обстоятельствах. Сотрудники «Коммерсанта» не исключают, что смерть их коллеги была связана с профессиональной деятельностью. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун категорически осудил нападение на шиитских паломников в Ираке. Во вторник были убиты свыше 120 паломников, направлявшихся в священный город Кербела. Взрывное устройство привели в действие смертники. Президент США Джордж Буш и вице-президент Дик Чейни заявили, что огорчены вердиктом, вынесенным по делу Льюиса Либи. Бывший помощник Чейни признан виновным в препятствовании правосудию и даче ложных показаний. В Нью-Йорке завершились первые за полвека переговоры между США и Северной Кореей о нормализации отношений. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия продолжают обсуждать проект новой резолюции по Ирану. Документ предусматривает ужесточение санкций против Тегерана за отказ прекратить производство обогащенного урана. На западе Ирана произошло землетрясение в городе Дарут в провинции Луристан. Ранения получили по меньшей мере 35 человек. В Париже на 77-м году жизни скончался известный французский философ, социолог и публицист Жан Бодрияр.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать очень важную проблему, защищены ли школьники и студенты от курения. В студии Радио Свобода вице-президент общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов и консультант Открытого института здоровья, кандидат медицинских наук Кирилл Данишевский. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских номеров, с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12. 8 800 200 ровно 22 12. Задавайте вопросы. Также можно на пейджер отправлять сообщение 961 33 33, и в Санкт-Петербурге, это в Москве, а в Санкт-Петербурге 740 49 40. Ну, тут вот на пейджер пришли сообщения. Андрей из Подмосковья пишет: «Я живу около школы и вижу, что на переменах курит очень много девушек. Когда я учился, девушки почти не курили, а сейчас, наверное, больше, чем юноши». Вот такое мнение. Тут еще у нас, что в школе надо ввести предмет здоровья. Влияет ли курение на успеваемость? Сергей Митрофанов, врач, Москва. Но реально это уже идут о мерах, и мы поговорим о мерах, потому что люди, которые действуют. Прошу дать комментарий о никотиновой зависимости плода курящей. Ну, оно имеется в виду, наверное, тот, который в животе плод, да? Матери после рождения. Владимир, Санкт-Петербург. «Зато мы, курящие, приобретаем огромное наслаждение от закуривания после еды и застолья, не говоря уже о снятии всяческих стрессов». Александр, ну тут мы как раз получили весь спектр. И, Кирилл, давайте, может быть, поговорим еще об очень такой тонкой теме – пассивное курение. Вот скажите, пожалуйста, это все-таки спекуляция или нет? Что с пассивным курением происходит? Что вот, ну, понимаете, вот, честно говоря, странно выглядит. Вот человек берет сигарету, которая горит. Понятно, что там огромное количество продуктов сгорания там, и так далее, вдыхает в себя. А человек стоит рядом, и на него доходит очень небольшое количество. Да? Почему вот такое большое внимание пассивному курению?
Знаете, эпидемиологи тоже очень долго не могли это понять. И окончательное понимание, почему такой большой вред у пассивного курения во всех исследованиях был показан, появилось только после того, как в ходе судебных разбирательств с табачными компаниями были рассекречены их документы. Дело в том, что
документы табачных компаний?
Да, да, потому что табачные компании долго изучали этот вопрос и нашли
сами
ответ, да, на многие вопросы, которые стояли перед эпидемиологами, раньше, чем эпидемиологи. Дело в том, что боковой поток дыма сгорает при совсем другой температуре, чем достигает сигарета при активном вдыхании дымокурильщиков.
А да? что значит боковой? Вот человек закуривает, он в себя втягивает дым. Где там?
Вот уж... когда он втягивает, это основной поток дыма. Когда сигарета просто у него в руках, и он не втягивает, или когда сигарета лежит в пепельнице, это боковой поток дыма. Сигарета горит при гораздо более низкой температуре за счет меньшего доступа кислорода. И концентрация большинства канцерогенов, а в табачном дыме около 43 веществ, которые доказано вызывают рак, и никотин к ним, кстати, не относится, что интересно.
Никотин рак не вызывает, он привыкание вызывает.
Он вызывает зависимость, да, совершенно верно. Так вот, большинство из вот этих канцерогенных веществ, их концентрация в 4 раза выше в боковом потоке дыма, чем в основном. А по ряду, скажем, по веществу, которое вызывает рак мочевого пузыря у людей, концентрация в боковом потоке дыма в 31 раз выше. Вот. Соответственно, боковой поток дыма гораздо токсичнее, чем основной. Это не значит, что основной не токсичен, очень токсичен, но боковой страшно токсичен. И поэтому риск по... Значит, ну, мы говорили, что риск инфаркта и инсульта возрастает примерно на 30% у курильщиков, а у пассивных курильщиков на 15%. Притом там нет линейной зависимости. То есть, даже если человек дважды находится в день рядом с людьми в накуренном помещении, то все равно вот это повышение риска инфаркта и инсульта возникает.
Но оно же и у курильщиков возникло. Курильщики все-таки являются, с одной стороны, у них активное курение, но и пассивное у них тоже есть.
Совершенно верно. Именно поэтому даже для курильщиков не рекомендуется находиться в накуренных помещениях, не рекомендуется держать сигарету в зубах, когда она просто дымится, чтобы не вдыхать боковой поток дыма и так далее.
Понятно. То есть пассивное курение все-таки понятно. Ну и давайте просто быка за рога. У нас уже сейчас слушатели уже звонят. Я все-таки хотел бы, может быть, очень коротко, что делать, чтобы детей защищали? У нас главная наша проблема – защищены ли? Значит, ответ, как я понимаю, не защищены ни школьники, ни студенты, ни там, вплоть до дошкольников не защищены. Культура курения, она поощряет это поведение, и кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Это вам после трех слов вам скажет каждый курильщик, как только вы попытаетесь ему что-то сказать, что не надо курить около детей там, и так далее, и так далее. И какие меры, вот самые первоочередные, что можно сделать, допустим, вот если говорить о детях и студентах, о
школе? Законодательство совершенствовать.
Законодательство.
Да, но вот...
Как? А что? Хорошо, ну, это хорошо. Что делать? Какие меры?
Ну, Кирилл...
Давайте, Кирилл, а потом вы, да, Василий.
Есть три вещи, которые надо обязательно сделать в России. Первое – это повысить акцизные налоги на сигареты, чтобы сигареты стоили дороже. Это единственное, что хорошо влияет эффективно снижает процент курящих детей и подростков. Потому что, когда пачка сигарет стоит как билетик на метро, естественно, подростки будут покупать. Потому что это выбор между одним мороженым или пачкой сигарет. Мороженое вкуснее, с пачкой сигарет можно выглядеть круче.
Но, понимаете, но ребенок же может попросить старшего купить ему сигареты.
Может, но если пачка сигарет будет стоить... Вы знаете, сколько сейчас в Европе в среднем стоит пачка сигарет?
Нет, сколько?
300-500 рублей.
Я не курящий. 300-500 рублей стоит одна пачка?
Да. На наши с вами
рубли. Да.
Это запретительная цена для детей и подростков. Больше того, она справедлива с точки зрения того, что курильщики больше болеют, и на них гораздо больше тратится средств государства.
А этот акциз идет на медицину?
Этот акциз идет в бюджет, часть из этого идет на покрытие тех дополнительных расходов, которые несет бюджет, за счет того, что им надо лечить и платить за нетрудоспособность курильщиков. То есть это очень справедливый налог.
То есть первое, то есть вот пропагандистские меры, да, и меры ограничительные, типа не продавать детям, ну сейчас на каждом киоске написано «не продавать детям», не работает. Вот это вы хотите сказать.
Табачные компании очень активно продвигают, в том числе вот эту меру по тому, чтобы писать на киосках, что детям мы не продаем, мы продаем только взрослым. Больше того, вот в России...
Продвигают? Табачные компании продвигают это?
Да, они не противники этих мер отнюдь, потому что это еще раз укрепляет вот эту позицию, да, вот этот догмат, что хочешь быть взрослым, кури. Равно как и...
Да, вот это один... Я просто хочу сказать, что один из психологических зависимостей, вот если мы говорим о подростках, да, и мы немножко поговорим о политике, компании чуть-чуть позже ответим слушателям, послушаем, что большинство курения из-за того, чтобы быть взрослым. Ребята курят не потому, что это приятно, многие плачут там, ну, в смысле, когда первые затяжки, это ясно, что это все дрянь.
Голова кружится, ноги трясутся, тошнит, а они все равно курят.
Да, почему? Потому что это элемент взрослости, потому что взрослые запрещают, если я курю, я, значит, уже приобщился к взрослым. И табачные компании, понимая это, вот эти меры, когда именно до 18 лет, это как бы подтверждение того, что если я добился этих сигарет, то я взрослый.
Совершенно верно. Больше того, в России существует на средства табачных компаний масса некоммерческих организаций, которые ведут пропагандистскую деятельность якобы антитабачного свойства в школах, программы наподобие «Твой выбор», наподобие вот, подросткового совета по проблемам курения. Там основные постулаты – это курение – это выбор взрослого человека. Ну, и вы понимаете, да, если прийти
и
в старшую
школу... И ребенок на это клюет. Я взрослый, я буду курить.
Конечно. Больше того, там еще один постулат продвигается, что если взрослый человек делает выбор, то он всю ответственность несет сам. Я не знаю, пытаются ли таким образом защититься от будущих судебных исков табачной компании.
Пытаются.
Я думаю, что да.
То есть там, в принципе, там как бы человеку внедряется в то, что если я уже взял курить, то не то, чтобы меня вовлекли классной рекламой, я сам в этом виноват и сам за это расхлебываюсь. То есть, ну, это знаменитые американские процессы по легким сигаретам и так далее, когда было доказано их абсолютно такая, что легких сигарет не бывает, там процесс горения, а не никотина, то есть никотин убирает, да, ну, это зависимость, да, а если уж человек зависим, он зависим, то главное это вот канцерогены, которые появляются в процессе горения. Скажите, пожалуйста, это вопрос Василию Власову. Василий, скажите, пожалуйста, вот вы долгие годы работали с такой очень тонкой категорией, очень чувствительной, летчиками, да? И вы говорили, что вот вы, собственно, отсюда и пришли к вреду курения, да?
Ну, это курение у летчиков, это был один из аспектов моего эпидемиологического исследования состояния здоровья летного состава. И с огорчением должен сказать, что летчики, так же, как и некоторые другие профессиональные группы, такие как другие военнослужащие, водители разного рода транспорта, это люди, которые опережают популяцию по частоте распространения курения. Беда заключается в том, что удивительно высокая распространенность курения у летного состава немножко раньше, да, сейчас все-таки ситуация немножко меняется, сейчас летчики стали курить меньше, зарплата выше. Связано с тем, что они как бы должны были сохранять свое здоровье, чтобы долго продолжать летную работу, а с другой стороны, тем не менее, наносили себе вред. Это удивительно, но поведенческие привычки и давление сообщества, оно очень сильно.
Да, то есть, и скажите, ну вот как вот это сказывалось на летчиках? Это...
Ну ведь конкретно применительно к каждому отдельному человеку обычно сказать об этом нельзя. То есть вот как с выключателем все просто, включил свет, загорелся. А есть люди, которые никогда в жизни не курят, но у них может возникнуть инфаркт. И те, которые курят, тоже возникает инфаркт. И сказать, вот у этого человека инфаркт от курения или нет, мы обычно не можем. Поэтому мы апеллируем данными научных исследований. Они говорят, что частота увеличивается, продолжительность жизни сокращается. Никто из нас обычно не знает, кто из нас, допустим, будет сегодня убит автомобилем на автобусной остановке, да? Но в какой-то момент выезжает автомобиль,
и пять человек будет убито.
Вот так и с инфарктами. Ситуация примерно такая же.
Олег, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы привели статистику интересную по половому принадлежности курильщиков. А вот есть ли у вас статистика по половой принадлежности бросающих курить? Потому что у меня есть несколько знакомых ребят, ну, которые в возрасте там от 20 до 30 лет, совершенно спокойно, без проблем бросили курить. Но мне не удалось уговорить ни одну женщину, которая бы девчонкой начала курить, бросить, потом курить. Это у них как-то не получается, хотя я старался.
Да, вот оказывается, есть статистика по бросающим?
Ну, я хотел бы подтвердить абсолютно строгое и, думаю, признаваемое вами тоже правило, что женщины тоже люди, и ничего человеческое им не чуждо.
И бросают курить тоже.
И они тоже могут бросить курить. Я думаю, что ваше наблюдение, оно...
Узкое.
Это наблюдение. Я, во всяком случае, подобного рода исследований о разной степени привязанности у женщин и мужчин.
Ну да, я знаю, по крайней мере, одну женщину, которая бросила курить и курила очень долго, и бросила вот по крайней мере, твердо. Мария из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли объяснить тот факт, что по статистике наибольший процент курящих студентов среди студентов медицинских вузов? Вот, как известно, большинство студентов факультета фундаментальной медицины МГУ курят.
Да, пожалуйста.
Ну, распространенность курения среди студентов-медиков примерно такая же, как среди других студентов. Мы проводили такое исследование не так давно. В общем, разница невелика по распространению курения. Тем не менее, это очень грустный факт, потому что эти медики потом, студенты-медики потом становятся медиками, им потом теоретически надо было бы объяснять людям, которые страдают определенными заболеваниями, что если эти люди не бросят курить, то помочь им с их заболеванием не получится. Когда сам медик курит, сделать это очень сложно.
Кирилл, скажите, пожалуйста, итак, мера. Я все-таки для меня это очень важно, чего делать-то, да, в этой ситуации. Первое, вот ваше мнение, меры запретительного характера. То есть, вот как я понимаю, вы меня поправьте, пропагандистские меры. Меры, вот что мы не продаем детям. Это даже, как ни странно, имеют отрицательный эффект. То есть они, наоборот, способствуют распространению курения. Ну, хотя бы косвенно это подтверждает то, что это поддерживают транснациональные компании сигаретные, да? Значит, первая мера – это резко повысить цену на сигареты. Второе. Например, вот как я понимаю, сейчас в школах можно курить. Внутри школ, ну, допустим, преподаватели многие курят прямо в своих кабинетах, ну, там, прячась, закрываясь и так далее. И, то есть, нету даже в детских и там образовательных учреждениях запрета на курение? Нет.
Совершенно верно. То есть есть закон о запрещающий курить в общественных местах, но дело в том, что его очень сильно обработали табачные компании в России. В результате выглядит закон сейчас следующим образом, что курить нельзя в образовательных учреждениях, в медицинских, в государственных, в других общественных местах, запятая. И дальше идет то, что вставили табачные компании, кроме специально отведенных мест. А что такое специально отведенное место, нигде не оговаривается. Таким образом, можно в реанимационной палате кардиохирургической, в ординаторской, в больнице.
Отвести место, да?
В школе, да, да, можно сделать класс один какой-нибудь, где старшеклассники, например, да, или где младший класс, наоборот. Повесить табличку, специально отведенное место для курения, и курить там, не нарушая...
То есть это тоже мера, то есть реально вот это должно быть исправлено?
Запрет курения в абсолютно всех общественных местах, где... может возникать пассивное курение, да, это очень эффективная мера. Эффективна она в первую очередь даже не за счет того, что некурящие все-таки освобождаются от необходимости вдыхать чужой табачный дым, а в первую очередь за счет того, что денормализуется само курение. Вот смотрите, дети видят, что курят взрослые, почему-то запрещают им курить. Дети любят, видят, что врачи курят. Дети видят, что персонажи в фильмах, в том числе положительные, курят. И они считают, что курить – это совершенно нормальное явление. Да, это вот многие взрослые там... в том числе героические личности, курят публично. На Западе сейчас произошло то, что называется денормализация самого курения в результате, в том числе, запрета курения в общественных местах. За счет пропагандистской работы отчасти тоже. То есть человек с сигаретой воспринимается как, ну, какой-то странный. Он что, не понимает, что это вредно. Он, что, не понимает,
скажите,
пожалуйста,
тут еще вот очень важный вопрос. Я думаю, что вы, просто чтобы мы его не забыли. Вы говорили, что очень сильно повлияла реклама. Наверное, что-то надо... У нас в законе о рекламе вообще-то по телевизору уже нету рекламы сигаретной. Раньше была и довольно эффективная. Это вот Василий Власов, может, вы ответите на этот вопрос. Значит, может, что-то с рекламой надо делать? Потому что все-таки рекламные щиты сигареты есть. В журналах во многих реклама сигарет есть. Я не знаю, почему во многих журналах есть, потому что это тоже средство массовой информации. Я не знаю, щит это, который стоит на проспекте, где проезжает 10 тысяч человек, почему это не средство массовой информации, трудно понять. Но ладно, но газета и журнал, это точно.
Ну, наш закон о рекламе, он многократно изменялся, многократно задерживался, блокировался. В результате мы получили кастрированный документ, который действует так, как он действует. Фактически в нем умышленно или неумышленно, думаю, что умышленно, оставлено огромное количество дыр. Вместо прямого и простого, как говорят на английском, blanket, запрета на всякую рекламу табака, вместо этого, значит, сделаны всякие оговорки. Реклама табака должна быть запрещена совсем. Думаю, что здесь нашей стране просто нужно идти вслед тому, что делают развитые страны, тому, что рекомендует ВОЗ, изменять пачки, изменять сигаретные пачки для того, чтобы они не работали как красивые привлекательные объекты, да? Сама по себе сигаретная пачка является рекламным объектом, да? Если ее...
Конечно, и реки так называемые, то есть такие стоящие стойки очень красивые, где расположен огромный спектр сигарет привлекательных. Там тоже размещена реклама. И вот реклама на месте это один из самых эффективных изобретений, ну не только в сигаретных, конечно. Да. Вот буквально в последнее время.
То есть, в супермаркетах. Выставки сигарет в магазинах, они тоже должны быть запрещены по-хорошему. В результате создается атмосфера, в которой людям, которые хотят бросить курить, легче бросить курить. На сегодняшний день, пока курящие.
Их не искушают.
Да, курящие диктуют ситуацию. Нормальный человек.
В России.
Да, нормальный человек на рабочем месте не может устроить себе там каждый час. час дополнительный перерыв. А курящий как бы на законном основании прерывает свою работу и идет наслаждается курением. Это ненормальная ситуация, ситуация, в которой доминируют курящие. Эта ситуация должна изменяться. И изменение закона – это совершенно обязательная вещь.
Понятно. А изменение закона о рекламе?
Закона о рекламе и о предотвращении курения.
Еще какие-то меры, Кирилл, вы вот очень важные есть?
Вот то, что действовало...
То есть, действовало... Вот мы говорили, повысить цену, запретить рекламу табака, запретить, причем рекламу не только, но и на месте продаж, включая там мерчендайзинг,
и,
то есть...
И косвенную в кинофильмах.
Да.
Помимо этого, есть еще один довольно важный момент. Надо, вот понимаете, пропагандистская работа действительно вот в том формате, в котором она есть сейчас, имеет обратный эффект, мы это обсуждали. Но то, что имеет ограниченную эффективность в ряде стран, надо раскрывать ходы табачных компаний, надо сделать их деятельность более прозрачной. Очень многие лояльные клиенты, так называемые, да, там, того же Marlboro, отвернулись от компании, производящей, от своих компаний, производящих сигареты, и сказали, я больше не буду носить им ежедневно свои $5-10, просто потому, что они себя не цинично и не тактично ведут. Да. Я не хочу с ними иметь ничего.
Да, но это вот в Штатах у нас это практически неизвестно. Было несколько очень серьезных процессов. Например, известно, что вот кошкам во всякие вискосы и так далее, ну, я сейчас марку называю, я не уверен, что ровно эта марка, А-а-а. Чтобы меня там не обвинили, что я там против какой-то марки выступаю, но в кошачий корм добавляли специально средства привыкания. Точно так же табачные компании, не говоря уже о привыкании к никотину, сознательно, например, в этом было увлечено по суду компания British American Tobacco, что они специально добавляли средства зависимости в свои сигареты. То есть дополнительно какие-то очень сложные химические средства, на это были огромные научные средства потрачены. Из Петербурга Сергей, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я могу предложить 3 канала изменения ситуации с табакокурением, которые прошли на Западе, но, скорее всего, не пройдут у нас, потому что у нас состояние это сейчас другое. Правильно вы сказали, стереотип поведения. Если раньше человек ходил по стране как хозяин, то попробовал бы сейчас пенсионер, о, там у меня сидит сейчас группа подростков курящих, я подойду сейчас и потребую, чтобы они не курили. Я думаю, что в следующих передачах мне не придется участвовать. Раз. Второе, вы говорили о врачах. На Западе сказано так, если врач, ну, промышленно развитых странах, порекомендовал больному не курить, а он продолжает курить, половина стоимости лечения больной оплачивает из собственного кармана. И третья система страхования. У нас она затратная. Мы тратим на всех боссов, но только не на себя. А на Западе накопительная. Вот я человек не курящий, вообще не курил. И вообще, только один раз случайно попал в поликлинику, ну, попался все-таки на гриппе. Ну и что? Если я сейчас пойду в поликлинику и всю эту дурость буду выслушивать, никто не...
Сергей, большое спасибо, очень интересно. Вот уже хочет прокомментировать ваше очень содержательное выступление Василий Власов, пожалуйста.
Сергей, спасибо за ваше выступление. Действительно... Настроение в обществе сильно влияет на поведение людей. Люди разочарованные, ослабленные, они бедные, они, в общем, чаще курят. Это известно, это огромная проблема вот в эпидемиологическом изучении курения. Но я хотел бы обратить ваше внимание на светлую сторону жизни тоже. Вот я как педагог по роду занятий, систематически сталкивающийся с нашей молодежью, со студентами-медиками, вот со студентами-физтеха, в котором я преподавал, поверьте мне, среди них существует очень много хороших людей, которые, может быть, не только не представляют угрозы для таких, как вы и я, но, может быть, и составят наше с вами будущее, завтрашнее счастье. Так что давайте поможем им не курить только.
И не пить. И не пить. Ну, умеренно. Пить умеренно можно, а вот курить умеренно нельзя, да?
Нельзя. Курение даже в малых дозах очень сильно повышает риск развития сердечно-сосудистых.
Позвольте... Нельзя умеренно пить тоже. Беда заключается в том,
что... вообще сухой закон, что ли?
Нет. Дело в том, что вот эти представления о том, что питье в умеренных количествах полезно, они относятся к тем странам, где люди долго живут. Потому что вся польза от умеренного питья, она наблюдается у людей, которые перевалили за 40 лет. У людей, которые... А у нас мужчины в среднем умирают до 60 лет, да? Женщины живут чуть дольше. И на период активной жизни наших мужчин как раз приходит тот возраст, когда люди умирают от травм, а не от сердечных болезней. Поэтому они от употребления алкоголя получают только вред. Они попадают в автодорожные происшествия, на них наезжают автомобили, они падают с высоты, они пьют ядовитую палитуру и так далее и тому подобное. То есть вот с одной стороны это так, у алкоголя есть некоторое положительное влияние на продолжительность жизни, но с другой стороны к России это не имеет никакого отношения. Русские люди должны усвоить, что это не про нас сказано. Вот когда мы будем жить на 20 лет больше, да, там до 80 лет, вот тогда это будет иметь отношение к нам.
Понятно. Наша программа подходит к концу. Давайте мы подведем итог. Итак, есть ли надежда? Вот вопрос Кириллу. Есть ли надежда на то, что вот такая катастрофическая, эпидемиологическая реальная ситуация, то есть курение распространяется сейчас среди молодежи и студентов как эпидемия? Есть ли возможность, ситуация или надежда, ну, если не переломить ситуацию, то как-то на нее повлиять? Пожалуйста.
Существует рамочная конвенция ВОЗ по борьбе с табакокурением. Это документ, к которому присоединились все страны мира, кроме, по-моему, 18 стран на данный момент. И одна из стран, не присоединившихся к рамочной конвенции, это Россия. Если мы присоединяемся, то мы должны будем внедрить в течение 5 лет 23 эффективные меры по противодействию курению. Здесь надо понимать...
Ваше предложение, что мы должны присоединиться к этой программе?
Мы просто обязаны.
Понятно. Конечно. Пожалуйста, Владимир Власов. Василий Власов, извините.
Нам нужно жестче и активнее действовать, потому что в действительности нет ничего плохого от того, что будут введены более жесткие меры запрета курения. Например, все предположения о том, что рестораны потеряют своих посетителей, они не имеют под собой никаких оснований. Такие страны.
То есть в Ирландии, где запретили, там такой шум был, что не потеряли рестораны?
Нет, наоборот, увеличилось. Более того, посетители этих пабов восприняли это дело с удовлетворением. Они выходят на улицу и считают, что это им даже стало лучше.
Ну да, потому что на этом Макдональдс выиграл когда-то, потому что там в Макдональдсе категорически было запрещено курение внутри, потому что были родители с детьми. То есть они просто на 30-40 лет раньше этот эффект открыли.
Ну, вот я думаю, что это хорошая иллюстрация того, что мы ничего не можем потерять. Потерять могут только те люди, которые делают на наших болезнях и смертях деньги.
Я думаю, что мы еще обязательно вернемся к этой теме, еще поговорим о мифах. Потому что вот тема курения и тема той ситуации, которая сложилась, которая крайне редко в средствах массовой информации обсуждается. Я думаю, что мы еще должны будем вернуться. И, может, мы сделаем программу специально тоже о детях и обо всем этом. Но мифы, которые распространены, потому что, мне кажется, это через чрезвычайно важно. Огромное спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе Василия Власова и Кирилла Данишевского, доктора и кандидата медицинских наук. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, после выпуска новостей в 14:00, вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Вот некоторые темы династии в американской политике, как и где мы смотрим кино, репортаж с «Бриллиантовых улиц». Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.